В Москве 18 часов, в эфире информационная программа «Время свободы», у микрофона Андрей Шароградский. С новостями часа вас продолжит знакомить Любовь Баматова.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. Следственный комитет начал проверку в отношении Геннадия Гудкова. Высший суд Украины отложил рассмотрение кассации на приговор Тимошенко. Главы МИД стран Евросоюза высказались за начало с Черногорией переговоров о вступлении этой страны в ЕС. Следственный комитет России начал проверку по заявлению гражданина Болгарии Ивайла Зартова о возможном уклонении от уплаты налогов депутатом Госдумы от «Справедливой России» Геннадием Гудковым, сообщил представитель ведомства Владимир Маркин. О том, что в Следственный комитет поступили электронные письма от Зартова, стало известно на прошлой неделе. Источник ведомства уточнил, что в них сообщается о инвестициях Гудкова в зарубежные фирмы через один из кипрских банков. Тогда в интервью Интерфаксу Геннадий Гудков отверг обвинение, не назвав их провокацией. Гудков – один из активных участников акции гражданского протеста в Москве в последние месяцы и связывает с этим появление информации, призванной его скомпрометировать. Сегодня же Гудков сообщил, что намерен подать в суд на телеканал НТВ, показавший сюжет, в котором его обвинили в отмывании денег за рубежом. Оппозиционер Алексей Навальный направил заявление главе Следственного комитета с просьбой проверить обстоятельства взлома минувшей ночью его электронной почты и аккаунта в Твиттере. Навальный полагает, что взлом его информационной сети был осуществлен с компьютеров, изъятых в ходе обыска в его квартире 11 июня. В заявлении Навальный не исключил, что к этому причастны сотрудники правоохранительных органов, расследующие дело о беспорядках на Болотной площади 6 мая, в рамках которого проводились обыски. По словам Навального, в изъятых документах хранились все пароли доступа к его электронным ресурсам. Оппозиционер просит главу Следственного комитета провести проверку, установить виновных и привлечь их к уголовной ответственности. Ранее ведомство категорически опровергло утверждение Навального, однако пообещало провести проверку, если от него поступит письменное заявление. Бывший министр финансов России Алексей Кудрин заявил, что созданный им в апреле Комитет гражданских инициатив не будет преобразован в политическую партию. Выступая сегодня на конференции комитета, Кудрин отметил, что на непартийной основе организация сможет привлечь к своей работе больше экспертов и представителей различных партий.
Наша задача – формирование гражданского общества, формирование тех механизмов, приводных ремней между гражданами и властью, потому что все равно через власти получаем решения, через представительские структуры, такие как парламент. Но нам нужны активные профессиональные люди, которые умеют работать в этой политической среде.
Среди проектов комитета Кудрин назвал работу над поправками к законодательству о выборах с целью исключить лишние фильтры, создание волонтерских центров взаимопомощи по защите прав граждан. Он также выразил готовность лично помогать в подготовке региональных бюджетов.
Радио «Свобода». Новости.
Михаилу Ходорковскому сегодня исполняется 49 лет. Это уже 9-й день рождения, который он отмечает в неволе. Бывший глава ЮКОСа, отбывающий 13-летний срок заключения по обвинению в хищении нефти и легализации незаконных доходов в колонии в городе Сегежа в Карелии, сегодня не увидит родных. Вместо подарков получит лишь приветы, переданные через адвокатов, сообщил его защитник Вадим Клювгант. Месяц назад в социальной сети Facebook была создана группа, чтобы объединить всех желающих принять сегодня участие в акции в поддержку Ходорковского в городе Сегежа. Цель акции – заявить властям, что произвольное правосудие недопустимо, и призвать к освобождению Ходорковского. Администрация города согласовала пикет. Направление Михаилу Ходорковскому направили тысячи людей. Вчера в Верховный суд России поступила жалоба Ходорковского на приговор по второму уголовному делу ЮКОСа. Он просит отменить его как неправосудный. Высший суд Украины отложил рассмотрение кассации на приговор бывшему премьеру-министру Юлии Тимошенко, осужденному на 7 лет заключения по так называемому газовому делу. С подробностями из Киева корреспондент Радио «Свобода» Владимир Ивахненко.
Второе заседание Высшего специализированного суда вновь началось с того, что государственное обвинение потребовало перенести рассмотрение кассации. Прокурор Оксана Драгобицкая предложила вернуться к этому вопросу после следующего заседания Киевского районного суда Харькова. Накануне этот суд постановил провести экспертизу состояния здоровья Юлии Тимошенко на предмет того, может ли она участвовать в заседаниях по другому делу о финансовых махинациях, возглавляемой ею в 90-х годах компании «Единая энергетика». энергосистемы Украины. В результате суд удовлетворил ходатайство обвинения и перенес рассмотрение кассации на 12 июля. Соратники оппозиционного лидера убеждены, что справедливое решение относительно дела Юлии Тимошенко может вынести только Европейский суд по правам человека в Страсбурге, который 28 августа рассмотрит ее жалобу. В заявлении бывшего премьера речь идет о незаконном аресте, о пытках, а также о непредоставлении необходимой медицинской помощи. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Союз НАТО выражает поддержку Турции и решительно осуждает Сирию, сбившую на днях турецкий военный самолет. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Андрес Вок Расмуссен по завершении заседания Совета НАТО в Брюсселе, созванного по просьбе Турции. Расмуссен отметил, что Союз будет внимательно следить за ситуацией на турецко-сирийской границе и примет дополнительные меры в случае необходимости. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган заявил в свою очередь, что действия Сирии не останутся без ответа, и на любое нарушение границы со стороны сирийских вооруженных сил Турция отныне будет отвечать огнем. Сирия утверждает, что турецкий самолет был сбит, поскольку нарушил воздушное пространство страны. Анкара, однако, настаивает, что истребитель был сбит в международном воздушном пространстве без предупреждения. Министры иностранных дел стран Европейского Союза на встрече в Люксембурге высказались за то, чтобы начать с Черногории переговоры о вступлении этой страны в ЕС. Ожидается, что на саммите Евросоюза в Брюсселе в ближайшую пятницу это решение одобрят главы государств и правительств ЕС.
Черногория добилась успехов, и мы должны придерживаться тех слов, которые мы все время повторяем, что те, у кого есть достоинства и успехи, смогут сделать серьезный шаг вперед. Поэтому Германия, безусловно, выступает за то, чтобы начать переговоры с Черногорией немедленно.
Заявил перед началом встречи госсекретарь Германии по иностранным делам Михаил Линк. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 18:07. В эфире программа «Время свободы». Глава Российского футбольного союза ушел в отставку после неудачного выступления российской сборной на чемпионате Европы по футболу. Владимир Путин в ходе поездки на Ближний Восток пытается укрепить влияние Москвы в ближневосточном регионе. Алексей Навальный требует расследования обстоятельств взлома его аккаунта в Твиттере. Эти и многие другие темы в третьем часе нашей программы. Сегодня министр спорта России Виталий Мутко опроверг информацию о том, что он может сменить Сергея Фурсенко на посту главы Российского футбольного союза. Фамилия Мутко фигурирует наряду с несколькими другими в списке потенциальных кандидатов на должность главы РФС. Сергей Фурсенко подал в отставку, как предполагают эксперты, из-за неудачного выступления сборной России по футболу на чемпионате Европы. О возможных преемниках Фурсенко с экспертами беседовал Мумин Шакиров.
Сергей Фурсенко объявил свои отставки во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства поблагодарил чиновника за работу и предложил ему продолжить деятельность в рамках представительства России в Европейском союзе футбольных ассоциаций УЕФА. Многие эксперты считают, что неудачное выступление сборной России на Евро-2012 – это лишь одна из причин, приведшая к отставке не очень популярного среди болельщиков чиновника.
Практически все шаги Фурсенко на посту президента Российского футбольного союза за 2 с небольшим года, но они большей частью были смешны и нелепы. Например, кодекс чести, например, исполнение государственного гимна на всех матчах второй лиги, резервных составов высшей лиги, первого дивизиона, естественно, премьер-лиги. То есть государственный гимн превратился в какой-то шлягер, который исполняют ежедневно по всей стране. Это противоречит, кстати, закону о гимне российскому. Затем, что касается самого футбола, это переход бессмысленный и, самое главное, необдуманный и непродуманный на формулу «осень-весна», то есть совершенно неподготовленный вариант. Затем Фурсенко избавился от профессиональной футбольной лиги, которая курировала первый дивизион и второй дивизион в российском футболе, и более-менее там все было налажено. Избавился только потому, что его не устраивал профессиональный человек, которого зовут Николай Толстых. И таких примеров довольно много. Он оказался, на мой взгляд, несостоятельным человеком на том посту, на который его не избрали, а на котором его назначили в Кремле.
Это был футбольный обозреватель Александр Александр Горбунов. Российские болельщики, конечно же, запомнят слова Сергея Фурсенко после проигрыша сборной Греции. «Без поражений не бывает побед. Как это ни парадоксально, но мы лучше играли бы против сильной команды. Со средними командами нам тяжело играть и на клубном уровне, и на уровне сборных», заявил журналистам президент Российского футбольного союза. Этот комментарий вызвал бурю эмоций в сети. С этого момента Фурсенко настроил против себя еще большее число любителей футбола. Количество призывов уйти в отставку резко увеличилось. Однако не все наблюдатели готовы возложить вину за провал сборной на Евро-2012 на теперь уже бывшего руководителя Российского футбольного союза, говорит главный редактор радиостанции «Зенит» Федор Погорелов.
Мне кажется, мы имеем дело с этим отечественным поиском крайнего. Меня в первую очередь печалит, что по традиции ни в коей мере никому не дают поработать полный цикл. Я понимаю, что все это было сделано по личным договоренностям, но президент это выборная должность. И, конечно же, это линия на отставке, шаг, который показывает, что в первую очередь Сергей Фурсенко взял ответственность за самое удачное выступление сборной. Соответственно, это как бы честный мужской поступок, потому что адвокат красиво улетел ночью в Голландию. Непосредственно ответственность за удачное выступление. В любом случае, было известно еще до начала выступления, что ответственность себя никакую брать не будет, потому что он заканчивает работу после чемпионата Европы. Меня гораздо больше беспокоит, кто следующий.
В числе возможных кандидатов на пост президента Российского футбольного союза называются бывший спикер российского парламента Борис Грызлов, нынешний министр спорта Виталий Мутко и вице-премьер российского правительства Аркадий Дворкович. Но ни одна из этих кандидатур не внушает доверия Федору Погорелову.
Мне кажется, мы столкнулись с удивительным дефицитом топ-футбольных менеджеров в России в настоящий момент. Потому что ни, при всем уважении, Виталий Мутко, ни Борис Грызлов – это явно не те люди, которые обладают необходимой компетенцией для того, чтобы поднимать футбольную Россию с колен.
А Аркадий Дворкович?
Я, к сожалению, практически не идентифицирую Аркадия Дворковича как менеджера. Да, то, что он молодой, входящий в команду, видимо, обладающий какими-то качествами, да, потому что я не слежу за его творческим путем. Это одно. Да. Здесь же вопрос в том, что российское футбольное хозяйство, там, вот, за исключением верхушки айсберга, находится в глобальной, я не подберу эфирного эпитета, в общем, находится в глобальной. И вопрос подготовки молодых спортсменов, это вопрос подготовки молодых тренерских кадров. Смотрите, сколько тренеров успешно работает в российской премьер-лиге. Да? Их количество можно пересчитать по пальцам одной руки. Вот. Есть очевиднейшие проблемы с инфраструктурой. Да? Если в Петербурге город не может за 6 лет построить стадион, то в масштабе всей России, я думаю, что у нас это инфраструктурных нужд есть 1-2%. И это все те проблемы, которые должен решать новый президент РФС. С учетом того, что, как вы понимаете, объем денег в нашей стране никогда ничего не решал. Он на стадион Петровский, на стадион в Петербурге потрачено сейчас миллиард, но это никак не приблизило нас к появлению этого стадиона. Это вопрос, в первую очередь, эффективности и политической воли, эффективности управления и наличия каких-то властных рычагов давления. Вот кто будет этот человек? Сможет ли он сочетать себе эти качества? Это вопрос вопросов.
Это был Федор Погорелов. Спортивный обозреватель Сергей Микулик не уверен, что смена в руководстве Российского футбольного союза даст желаемый результат.
Ну, я думаю, что кардинально она едва ли изменится, потому что программа подготовки к чемпионату мира 2018 года уже запущена. Сейчас, я думаю, все будет подчинено ей. И кто бы ни пришел, будет ориентироваться на успешное проведение и результат. Причем результат, как показывает, увы, практика нашего времени, для нас сейчас более вторичен, а вот что мы красиво проведем, в этом сомневаться не приходится. Поэтому это может быть организатор даже, опять, не из футбольного мира далеко.
Но есть еще чемпионат мира 2014 года в Бразилии.
Я думаю, сейчас команда, поскольку, что называется, воспользуясь случаем, будет строиться именно с прицелом на тот, на дальний турнир. Конечно, 2014 год никто не отменяет, и туда надо будет попадать. Но, наверное, тренер, который будет сейчас задействован, может, ему будет позволено принести 2014 год определенному смысле жертву.
На фоне отставки Сергея Фурсенко серию заявлений сделал министр спорта Виталий Мутко. В частности, он отметил, что нецелесообразно было менять проведение чемпионата России по футболу на систему осень-весна. Отставку Сергея Фурсенко Фурсенко Мутко не связывает с неудачей сборной России на Евро-2012. «Есть и более серьезные причины, связанные с развитием футбола», заявил министр спорта на пресс-конференции в Москве, не пояснив, что он имеет в виду. На просьбу прокомментировать информацию о том, что его кандидатура рассматривается экспертами на должность президента Российского футбольного союза, Мутко сообщил: «Я официально заявляю, что не претендую на этот пост». Конец цитаты. Напомним, что Виталий Мутко ранее, до Фурсенко, уже возглавлял Российский футбольный союз, и тогда российская сборная под руководством Гуса Хиддинга не прошла финальную часть чемпионата мира по футболу в ЮАР. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
На волнах «Радио Свобода» информационная программа «Время свободы». Сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода», новости.
Следственный комитет начал проверку по заявлению о возможном уклонении от уплаты налогов депутата Госдумы от «Справедливой России» Геннадия Гудкова. Движение «Левый фронт» обжалует в суде отказ мэрии Москвы согласовать проведение митинга оппозиции 1 июля. Михаилу Ходорковскому исполняется 49 лет. Алексей Навальный направил главе Следственного комитета России заявление с просьбой проверить обстоятельства взлома его электронной почты и аккаунта в Твиттере. Издательский дом «Коммерсант» приостанавливает вещание своего телеканала «Коммерсант ТВ» из-за убыточности проекта. В Свердловской области проводят голодовку работники Верхнесиничихинского металлургического завода. Предприятие проходит стадию ликвидации, всех сократили, не выплатив зарплату. Вы слушаете программу «Время свободы» в 23 часа по московскому времени в нашем эфире «Поверх барьеров», как всегда, по вторникам «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Сегодня это «Алфавит инакомыслия», передача посвящена Владимиру Войновичу, писателю-сатирику, автору эпопеи о солдате Чонкине. Итак, «Поверх барьеров» с Иваном Толстым сегодня в 23 часа по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикации в международной печати. Сегодня его подготовил мой коллега Валентин Барышников. Валентин, здравствуйте. Сегодня международный день в поддержку жертв пыток. Есть ли публикации на эту тему в западных средствах массовой информации?
Здравствуйте, Андрей. Выделил интервью со специальным докладчиком ООН по проблеме пыток Хуаном Мендесом, которое опубликовала швейцарская вещательная корпорация. Как отмечают авторы публикации, Мендес сам был жертвой пыток и решил посвятить свою жизнь борьбе с ними. Во времена военной диктатуры в Аргентине в конце 70-х, начале 80-х годов Мендес был арестован и 18 месяцев подвергался пыткам. Его освободили под давлением правозащитной организации «Международная амнистия», после чего он нашел убежище в США. Первый вопрос Мендесу был задан по самой острой международной теме – сирийскому конфликту, и вот как он в интервью оценил ситуацию в этой стране. Цитата. «Это очень серьезно. Мы видим все, от внесудебных расправ до систематических пыток. Репрессии столь жестоки, что их можно считать пытками. Несмотря на все наши усилия, сирийское правительство не отвечает на наши запросы. Все, что мы пытаемся делать, срывается, потому что Совет Безопасности ООН предстает совершенно нерешительным в отношении сирийского вопроса». Конец цитаты. Касаясь ситуации в арабском мире, Мендес упомянул, что обеспокоен ситуацией в Ливии, где много вооруженных формирований неподконтрольных правительств, которые, как полагают, регулярно применяют пытки в своих тайных тюрьмах. С другой стороны, говоря о Тунисе, Мендес отметил, что положение там медленно, но верно исправляется, и напомнил, что при режиме Бен Али страна была местом, где пытки использовались в ужасающих масштабах. Еще один вопрос касался стран Латинской Америки. Мендес, в частности, сказал, еще одна цитата, «Один из самых страшных примеров – тюрьмы в Венесуэле, где правительство заявило политику неприменения пыток. Тем не менее, венесуэльские тюрьмы – столь ужасающий пример, что мы даже получали сообщение о том, что тюремщики устраивали гладиаторские бои, в которых заключенные бились насмерть, и в это время делались ставки». Конец цитаты. В ответ на вопрос, ситуация в каких странах беспокоит его более всего, Мендес ответил, что в первую очередь это страны, которые его не впускают, подобные Бахрейну. Есть страны, куда докладчик ООН по вопросам пыток просит о доступе 18 лет, и безответно, говорит Мендес, и разъясняет, что без приглашения приглашения властей он не может въехать в страну, но после получения подобного приглашения он действует независимо, обладает доступом во все места заключения. Другой вопрос швейцарской вещательной корпорации был таким: мы обычно ассоциируем применение пыток с развивающимся миром. Есть ли такие случаи в развитых странах Запада? Мендес ответил, цитата: «После провозглашения войны с терроризмом, вслед за терактами 11 сентября 2001 года, мы видели возрождение пыток в местах, подобных США. Однако, отметил Мендес, президент Обама на следующий день после того, как возглавил государство, запретил использование пыток, и за последние 3 года из США не поступало ни одного нового сообщения о пытках. Все дела, известные Совету по правам человека, относятся ко времени предыдущей администрации. Вместе с тем, заметил Мендес, администрация Обамы не проводит расследование прежних случаев пыток». Напомню, это интервью специального докладчика ООН по проблеме пыток Хуана Мендеса швейцарской вещательной корпорации.
И, Валентин, есть ли интересные публикации, касающиеся России?
Да, я коротко расскажу. Всеобщее внимание привлекли информационные сообщения в западных медиа об аресте в Нидерландах местного дипломата, который, как утверждается, был сообщником в каком-то смысле Анны Чапман. Это, напомню, российская гражданка, которая входила в группу предполагаемых российских агентов, задержанных в США в 2010 году и затем переданных Москве. Статья на эту тему есть, скажем, в британских газетах Daily Mail и Telegraph. По сообщениям, базирующимся на публикации в немецком журнале Focus, 60-летний дипломат, названный в материалах Раймондом П., был задержан в Гааге по подозрению, что передал 450 секретных документов супружеской паре в Германии, входившей в ту же агентурную сеть, что и Чапман. Утверждается, что арестованный дипломат отказывается давать показания и сотрудничать со следствием. Как сообщают немецкие медиа, супружеская пара, которая получала документы от дипломата, жила в немецком университетском городе Марбург. В публикации их имена приводятся как Андреас и Хейдрон Аншлаг. Они были арестованы в октябре прошлого года. Утверждается, что их документы и удостоверения были изготовлены службой внешней разведки России. У обоих были австрийские паспорта, однако считалось, что они выходцы из Южной Америки. Оба супруга отвергают обвинения. По данным журнала «Фокус», Хейдрон А. была поймана за дешифровкой радиосообщения из Москвы. Но официальной реакции в Германии на эти сообщения, конечно, нет. Андрей.
Спасибо, Валентин. Валентин Барышников подготовил и представил сегодняшний обзор публикаций в международной печати. Владимир Путин сегодня завершает свою двухдневную поездку по Ближнему Востоку. Главную цель коротких визитов Путина в Израиль, Палестину и Иорданию, по мнению большинства экспертов, продемонстрировать, что Москва по-прежнему хочет остаться одним из главных политических игроков в ближневосточном регионе, рассказывает Александр Гостев.
Основной темой переговоров Владимира Путина и председателя Палестинской национальной администрации Махмуда Аббаса в Вифлееме стали все те же перспективы возобновления прямых израильско-палестинских мирных переговоров, о чем в понедельник шла речь и во время бесед президента России с руководителями Израиля. Кроме того, Путин и Аббас обсудили обращение палестинской автономии в ООН для получения статуса полноправного члена организации, возможность провести в Москве международную конференцию по ближневосточной проблеме, ситуацию в Сирии и ядерную программу Ирана. Российский президент накануне этой встречи сказал:
«На фоне событий на Ближнем Востоке еще более возрастет необходимость решать застарелые конфликты. Прежде всего, арабо-израильские. Призываем стороны возобновить переговоры».
Махмуд Аббас в интервью агентству «Интерфакс», назвавший нынешний визит президента России в Палестину историческим, заявил, что он очень благодарен Москве за постоянную поддержку. Сейчас территориями на западном берегу Иордана управляет признанное мировым сообществом правительство палестинской автономии, а сектором Газа – радикальная группировка «Хамас». Путин во вторник подчеркнул, что восстановление единства должно произойти на платформе Организации освобождения Палестины. Стоит ли воспринимать общение Владимира Путина и Махмуда Аббаса как нечто большее, чем рядовую демонстрацию взаимной дружбы? Мнение журналиста, востоковеда и политолога Елены Супониной.
Прорыва в израильско-палестинском урегулировании быть не может. Стороны не готовы к серьезным уступкам. Более того, израильтяне в ожидании, а что принесет Ближнему Востоку происходящие трансформации в регионе, и все чаще приходится слышать от многих израильских экспертов, что не время сейчас решать проблему Палестины. Да и палестинцы тоже столкнулись со многими трудностями, они никак не могут договориться между собой. переговоры о создании коалиции между двумя ведущими палестинскими движениями ФАТХ и ХАМАС буксуют, а ведь давно уже пора проводить в палестинской автономии и президентские, и парламентские выборы, но всякий раз они откладываются. Заявление палестинского лидера Махмуда Аббаса – это скорее и дань уважения, и память о традиции очень хороших отношений между палестинцами и россиянами. Это дипломатический этикет, но не надежда на что-то большее.
После переговоров на западном берегу Иордана Путин отправился в Иорданию для встречи с королем Абдаллой II. Вот что о нынешнем визите российского президента на Ближний Восток думает политический комментатор, арабист Константин Эгерт.
Вся эта поездка Израиль, палестинская автономия, Иордания – это довольно такой классический маршрут для иностранных лидеров. В этом районе считается неправильным посетить Израиль, но не посетить палестинскую автономию. Считается неправильным не заглянуть к иорданскому королю. То, что, по сути, вся поездка укладывается в два дня, из которых полсуток были проведены Владимиром Путиным в Нетании на открытии памятника советским воинам, свидетельствует о том, что никаких особенных сдвигов никто, собственно, с самого начала и не ожидал. Путин развил небывалый международный актив. Создается впечатление, что он довольно активно пытается просто напомнить о себе, пытается напомнить, кто говорит от имени России, не ожидая при этом никаких особенных прорывов. Он на самом деле едет к людям, с которыми у него, так сказать, давние и довольно-таки налаженные такие отношения. Король Абдалла вообще, может быть, единственный ближневосточный лидер, который, можно сказать, приятельствует с Путиным. Российский президент поехал на Ближний Восток не для того, чтобы там что-то новое для себя узнать и внезапно изменить свою позицию, а просто для того, чтобы продемонстрировать, что Россия с Ближнего Востока не уходит, что у нее есть здесь свои интересы, но продемонстрировать это в такой для себя не очень обременительной форме.
Во вторник Владимир Путин и Махмуд Аббас открыли в Вифлееме российский культурно-образовательный центр, который был построен и будет работать на деньги из бюджета Российской Федерации. По распоряжению главы палестинской автономии, одна из улиц в Вифлееме только что была названа в честь Владимира Путина. Александр Гостев, Радио Свобода.
Оппозиционер Алексей Навальный направил заявление в Следственный комитет с просьбой расследовать обстоятельства взлома его аккаунта в социальной сети Twitter. По мнению Навального, взлом мог быть совершен при помощи изъятых у него следователями электронных устройств. Обыск в доме оппозиционера и в офисе, возглавляемой им организацией «Роспил», проходил в рамках дела о беспорядках на митинге 6 мая в Москве, рассказывает Светлана Павлова.
В ночь на 26 июня в микроблоге Алексея Навального стали появляться сообщения разоблачительного характера, обильно приправленные ненормативной лексикой. От лица блогера в Твиттере сообщалось, что на самом деле он работает на президента Владимира Путина и партию «Единая Россия». В профиле пользователя Навальный была добавлена информация о том, что сам он жулик и вор. На своей странице в живом журнале Алексей Навальный сообщил, что его электронная почта была взломана, а через нее взломанный Твиттер. Согласно предположению блогера, взлом был осуществлен через компьютеры и айпады, изъятые у него сотрудниками Следственного комитета. Обыски в квартире Навального, а также в офисе общественной организации «Роспил», которую он возглавляет, прошли в рамках дела о беспорядках 6 мая на Болотной площади. Пресс-секретарь Алексея Навального Анна Ведута в интервью «Радио Свобода» сообщила, что в Твиттере были также созданы ложные аккаунты оппозиционера.
Это все абсолютные фейки. Мы рассчитываем на то, что мы вернем, точнее, мы не рассчитываем, мы точно вернем Алексею его основной аккаунт. В данный момент мы работаем над этим. Никаких альтернативных аккаунтов, никаких там Навальный Рил, что там еще создали. Все это абсолютные фейки, провокации и подделки. ЖЖ и Фейсбук – это то, что сейчас подконтрольно нам.
Следственный комитет на своем сайте сегодня опубликовал сообщение, в котором обвинил Навального в распространении недостоверных сведений, которые ведомство расценивает как давление на следствие.
Распространяемая сегодня в СМИ и сети интернет Алексеем Навальным информация о якобы взломе его электронной почты и твиттера через персональные компьютеры и айпэды, которые были изъяты следователями во время санкционированного обыска, не соответствует действительности. При обысках по уголовному делу по факту беспорядков и применению насилия в отношении представителей власти 6 мая 2012 года на Болотной площади в Москве были изъяты предметы и документы, имеющие значение для дела, в том числе компьютерная техника Навального. Указанные предметы были осмотрены следователями с участием понятых, а после осмотра опечатаны в установленном законом порядке. Информация, хранящаяся на изъятой компьютерной технике, будет изучена следствием в ходе проведения назначенной компьютерно-технической судебной экспертизы. Допуск к изъятым компьютерам посторонних лиц, их передача третьим лицам, а равно несанкционированное включение исключены. Распространение Навальным недостоверных сведений расценивается Следственным комитетом как давление и попытка дискредитировать следствие. А любые заявления с обвинением следователей в использовании изъятого имущества в противоправных целях получат процессуальную оценку.
Говорится в сообщении Следственного комитета. Алексей Навальный направил на имя главы этого ведомства Александра Бастрыкина заявление с просьбой проверить обстоятельства взлома его страницы в Твиттере, установить виновных в неправомерном доступе к компьютерной информации, а также привлечь их к уголовной ответственности по соответствующей статье. Оппозиционер отметил, что в изъятых у него в ходе обысков электронных устройствах и записных книжках содержались пароли от его почты и социальных сетей. Накануне Навальный подал заявление о преступлении, в котором просил провести проверку распространенных СМИ сообщений о незаконных действиях следователей и оперативных сотрудников, которые расследуют дела о беспорядках 6 мая. Сегодня Навальный вызван в Следственный комитет для объяснения по поводу высказываний на декабрьских митингах в Москве. Как сообщил его пресс-секретарь Анна Ведута, в лозунгах, которые Навальный произносил на Болотной площади и на проспекте Сахарова, следователи обнаружили признаки экстремизма. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона в студии Андрей Шароградский. Сейчас 18:30 московское время. Я представлю вам краткую сводку новостей.
Радио Свобода. Новости.
Следственный комитет России начал проверку по заявлению о возможном уклонении от уплаты налогов депутата Государственной Думы от «Справедливой России» Геннадия Гудкова. Гудков отвергает обвинения, называя их провокацией. Движение «Левый фронт» объявило, что обжалует судье отказ мэрии Москвы согласовать проведение митинга оппозиции 1 июля на основании недавно принятого закона, ужесточающего ответственность за нарушения в ходе массовых акций. Михаилу Ходорковскому сегодня исполняется 49 лет. Это уже 9-й день рождения, который Ходорковский отмечает в заключении. Оппозиционер Алексей Навальный направил главе Следственного комитета России заявление с требованием проверить обстоятельства взлома его электронной почты и аккаунта в Твиттере. Издательский дом «Коммерсант» приостанавливает вещание своего телеканала «Коммерсант ТВ». Руководство холдинга объясняет это убыточностью проекта. В Свердловской области проводят голодовку работники металлургического завода. Предприятие проходит стадию ликвидации, всех сократили, не выплатив зарплату. Самарская губернская дума вслед за Петербургом приняла закон о запрете пропаганды гомосексуализма. Высший специализированный суд Украины отложил до 12 июля рассмотрение кассации бывшего премьера Юлии Тимошенко на приговор по так называемому «газовому делу». Владимир Путин провел в Вифлееме переговоры с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Союз НАТО выразил поддержку Турции и решительно осудил Сирию, сбившую на днях турецкий военный самолет. Министры финансов четырех крупнейших стран еврозоны – Германии, Франции, Италии и Испании – проводят в Париже переговоры о возможных мерах борьбы с долговым кризисом. 20:00 по московскому времени. В эфир выйдет итоговый выпуск программы «Время свободы». Сейчас рядом со мной в студии автор и ведущий этой программы Андрей Шар. Андрей, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Андрей. Начался просмотр кандидатур нового президента Российского футбольного союза. Счет на табло, имена известные, и какую карту выдернут из чиновничьей колоды, остается только догадываться. Эксперты «Радио Свобода» обсуждают, кто заменит Сергея Фурсенко на посту главы Российской футбольной федерации. Владимир Путин продолжает поездку на Ближний Восток. Сможет ли он активизировать посредническую роль России в израильско-палестинском конфликте? Поговорим и об этом. Поговорим о развитии турецко-сирийского конфликта вокруг сбитого разведывательного самолета турецких ВВС, предпринимателей, сирийскими силами ПВО. В конце программы общественно-политическая тема. В Казахстане оживилась общественная дискуссия о модификации языковой графики. Группа общественных деятелей предлагает изъять из кириллического алфавита. Он насчитывает в Казахстане 42 буквы, 14 символов, как считают авторы этого обращения, не соответствующих тюркской фонетической традиции. В частности, буквы Ё, И, мягкий знак и другие. Другое предложение – вернуться к арабской графике. Она использовалась отчасти на территории нынешнего Казахстана в времена Российской империи. Об этой теме я беседовал с алматинским филологом, редактором журнала «Тамыр» Ауэхзаном Кадаром. Давайте послушаем фрагмент беседы.
С этой кодификации несколько этапов было у нас. То есть вот дореволюционное время, значит, такая арабица была. Потом ее еще преобразовал наш знаменитый просветитель Ахмед Байтурсунов. На таком письме у нас выходили газеты даже. Вот в 1913 году была основана газета «Казах». и другие газеты. А в советское время сначала была кириллица, потом решили перейти на латиницу. И где-то это существовало, ну, лет 10 на латинице, а потом опять преобразовали в кириллицу. И вот такая вот чехарда идет у нас очень давно. 70 лет советской власти мы пользовались кириллицей. И, в принципе, там алфавит в качестве, так сказать, как вам сказать, функциональном, это превосходный алфавит, он очень точный. Ну, теперь говорят, надо переходить на арабицу. Я считаю, в принципе, это, ну, не так принципиально. То есть пока, по-моему, с этим экспериментировать не надо, потому что, ну, во-первых, большие средства на это уходят, и, во-вторых, это не самое важное сейчас нужно.
Ну, вот те, кто предлагают изменить начертание казахского языка, говорят, что кириллица не соответствует фонетическому строю казахского языка. Вы когда говорите на казахском и пишете на казахском, у вас какие-то трудности в этом есть? Верно ли, что какие-то буквы, кириллические знаки, не точно передают какие-то звуки казахского языка?
Мне кажется, как раз очень точно передают кириллица, потому что вот у нас 42 фонемы, да, и 42 буквы, допустим, да, просто идеально передают. Это не какое-то там слоговое письмо или там такой буквенный алфавит. И, в принципе, я в этом не вижу никакой надобности. Если хотят арабицу, то, значит, хотят подчеркнуть принадлежность к исламскому миру. А я считаю, что все-таки казахи – это народ кочевой. Так его глубоко исламским народом вряд ли он является.
О казахском языковедении я беседовал с алматинским филологом Ауэсханом Кадыровым. Подробнее это и другие темы итогового выпуска программы «Время свободы» представлю, начиная с 20 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода». Андрей.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. На внеочередном заседании Совета НАТО было заявлено о полной поддержке Турции, осуждении Сирии, сбившей турецкий самолет-разведчик, рассказывает Александр Вагнер.
Турция созвала внеочередное заседание НАТО на основании 4-й статьи договора о членстве в Североатлантическом Союзе, согласно которому консультации могут проводиться в случае, если под угрозой находится территориальная целостность или безопасность государства, имеющего членство в НАТО. По словам генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена, на внеочередном заседании не обсуждались вопросы военного вмешательства.
Мы не обсуждали статью 5 договора НАТО, предусматривающую защитные меры. Наши консультации основывались на статье 4, что является стандартной процедурой. Инициатором консультации выступила Анкара. Мы обсудили ситуацию, и союзники заявляют о солидарности и полной поддержке Турции.
Во время встречи Турция предоставила детали инцидента, подчеркнув, что на основании перехваченной радиозаписи сирийские подразделения были полностью осведомлены об обстоятельствах полета. Дамаск ранее утверждал, что информации о том, кому принадлежал самолет, не было, и военные поступили бы точно так же, если бы в сирийское воздушное пространство вторгся любой подозрительный летательный аппарат. Самолет-разведчик ВВС Турции F-4 по версии Анкары был сбит 22 июня во время тестового полета, находясь в международном воздушном пространстве. Его обломки упали в сирийские территориальные воды. Сирия утверждает, что самолет-разведчик находился максимум в 2 километрах от береговой линии и был сбит системой противовоздушной обороны с радиусом действия 2,5 километра. По утверждению некоторых западных СМИ, в понедельник Сирия попыталась сбить еще один турецкий самолет, занимавшийся поиском пилотов, которых до сих пор считают пропавшими без вести. Якобы приборы зарегистрировали сигналы сирийской системы ПВО, однако атака совершена не была. На внеочередном заседании НАТО приняло представленную Турцией версию событий. Генеральный секретарь Североатлантического союза Андерс Фог Расмуссен заявил.
Мы считаем недопустимыми подобные действия и резко осуждаем их. Этот случай – очередной пример игнорирования властями Сирии международных норм, мира, безопасности и равнодушного отношения к человеческой жизни.
Премьер-министр Турции Реджеп Таип Эрдоган, выступая во вторник в парламенте, заявил, что после инцидента с самолетом был повышен уровень боевой готовности. Любое приближение сирийских войск к границе будет расцениваться как военная угроза. Отношения между Дамаском и Анкарой были напряженными еще до инцидента со сбитым самолетом. В турецких лагерях беженцев находится более 30 тысяч сирийцев, покинувших свою страну с момента начала вооруженного конфликта. В понедельник в Турцию прибыли арестовали 30 дезертировавших из сирийской армии военнослужащих, среди которых один генерал. Границу они перешли вместе с семьями. Накануне Европейский Союз ввел новые санкции в отношении членов сирийского правительства и нескольких компаний. Им запрещен въезд на территорию ЕС, а их счета в европейских банках будут заморожены. Также был введен запрет на страхование поставок в Сирию товаров, на которые было наложено эмбарго. Александра Вагнер, Радио Свобода.
Рубрику «Сетевые разговоры» для программы «Время свободы» сегодня подготовила Ольга Серебряная.
Российская благосфера продолжает следить за развитием дела Болотной. На активистку Марию Баронову, у которой ранее был проведен обыск, пытаются давить через органы опеки. О том, как представительницы этих органов побывали у нее в понедельник, Мария рассказала у себя в «Живом журнале».
Ко мне в квартиру позвонили три женщины. Они не представились и сообщили, что это муниципалитет, органы опеки. Разговора у нас в итоге не получилось. Они были недовольны тем, что ребенок ходит в два детских сада – английский и русский. У них вызывал раздражение сам факт возможности договориться в какие-то дни не ходить в районный детский сад. Утверждали, что раз я прямо сейчас не могу показать официальный документ о том, где я работаю, то я вру, а также есть все признаки того, что у меня на столе в кухне лежат сигареты, и, видимо, я курю. С их слов выполнялось якобы анонимное заявление от моих анонимных соседей о том, что я ненадлежаще выполняю родительские обязанности, и ребенком занимается только няня, а отца нет вообще. Сейчас Саша как раз с отцом, которого якобы нет. При этом выходит, что я с одной стороны маргиналка, а с другой ребенком занимается няня. Как они это совмещают, великая тайна. По итогам они усмотрели ужасающий беспорядок в детской комнате, сообщили, что я вру, что я их не выпускаю, позвонили в милицию и ушли.
В тот же день в Следственном комитете прошел допрос одного из организаторов московских оппозиционных митингов Сергея Пархоменко. Отчет он опубликовал у себя в Фейсбуке.
Процедура заняла полчаса и была совершенно формальной. Я отказался отвечать на все вопросы, ссылаясь на право, предоставленное мне 51-й статьей Конституции. Тем не менее, мне методично задавали два десятка вопросов, на каждый из которых я повторял ответ тот же, статья 51. Вопросы касались митингов 25 и 5 декабря. Каковы были цели, какие звучали речи и призывы, сколько народу присутствовало. Отдельный интерес был проявлен к Навальному и его выступлениям. Следователь Любов не скрывал, что причина следственной проверки – заявление граждан о том, что Навальный там чего-то призывал, и что организаторы митингов с Навальным все вместе. Спрашивали, что меня связывает с самыми разными людьми, и при этом перечисляли фамилии, которые я слышал впервые, вперемешку с хорошо знакомыми мне именами. Был вопрос о том, что я слышал о каком-то загадочном комитете национального спасения и кто, по моему мнению, им руководит. Но все равно ясно, что основной интерес следствия – Навальный, Навальный и еще раз Навальный.
Навальный заинтересовал благосферу еще по одному поводу. Накануне стало известно, что он вошел в совет директоров компании «Аэрофлот». Его избрание комментирует на Политру Михаил Захаров.
Разрыв шаблона – так это называется на сетевом наречии. Неутомимый борец коррупции блогер Алексей Навальный войдет в совет директоров компании с государственным участием. Не сам, конечно, а от крупного акционера компании банкира Александра Лебедева. Возникает вопрос – системное или несистемное решение? Еще больше вопросов появляется, когда смотришь на результаты голосования акционеров. За Навального было отдано 70% голосов, а у Лебедева только 15%. Получается, что за вождя Болотной проголосовало Росимущество, оперирующее государственными акциями. Иными словами, кандидатуру Алексея Навального поддержало государство. Не исключен, естественно, своеобразный черный юмор от власть придержащих. Дескать, он нас критикует, пусть сам замажется в наших делах. Опять-таки, возможен вариант закулисных переговоров, но предположить, что мы имеем дело со сговором оппозиционера и властей сложно. Что точно, так это признание авторитета проекта «Навальный». Власти расписали, что мало что могут с ним сделать.
В англоязычной благосфере пытаются разобраться в политических перспективах Египта после победы на президентских выборах в этой стране представителя братьев-мусульман Мухаммеда Мурси. Делать определенные прогнозы еще очень рано, считает блогер портала «Нью-Йоркер» Уэндалл Стивенсон.
Мурси получил мандат, но его полномочия далеко не безграничны. Он будет президентом без конституции и без парламента, а начать работать ему предстоит в самый разгар борьбы за власть с военными. Нет полной ясности даже относительно относительно длительности его президентского срока. Некоторые генералы уже сказали, что после принятия новой конституции потребуются новые президентские выборы. Но несмотря на всю эту неопределенность, надо признать, что в Египте впервые за его 7-тысячелетнюю историю на честных и свободных выборах был избран глава государства.
Помимо мусульман, в Египте есть военные, обладающие огромной политической властью, а также немусульманское население, напоминает блогер Guardian Айн Блэк. Все будет зависеть от того, готов ли новый президент искать компромисс.
Необходимо успокоить нервничающих коптов и женщин. Далеко не все верят, что братья-мусульмане действительно настроены на поиск общего языка со всеми сторонами.
Советник Американского института мира и руководитель программы демократии и управления в университете Джорджтауна Дэниел Блумберг пишет на портале Foreign Policy, что важную роль в будущем Египта должна сыграть оппозиция, даже несмотря на то, что она проиграла на нынешних выборах.
Учитывая, что братья-мусульмане вполне могут найти общий язык с военными, неисламистам необходимо преодолеть внутри себя социальный, экономический и политический раскол, если они хотят стать значимой силой на египетской политической сцене. Их задача в том, чтобы бороться за конституцию, к чему давно призывает Эль-Барадей. Перспектива построения настоящей демократии зависит от того, как будут соблюдаться основные конституционные свободы граждан. Поэтому оппозиции следует немедленно прекратить бойкот конституционного собрания и приниматься за работу. Военным же надо воздержаться от прямого вмешательства в этот процесс, какими бы благими намерениями они ни руководствовались. Именно от этого, а не просто от избрания президента, зависит будущее Египта.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Ольга Серебряная. В Москве 18:45. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет начал проверку по заявлению о возможном уклонении от уплаты налогов депутата Госдумы Геннадия Гудкова. Движение «Левый фронт» обжалует в суде отказ мэрии Москвы согласовать проведение митинга оппозиции 1 июля. Оппозиционер Алексей Навальный направил главе Следственного комитета заявление с требованием проверить обстоятельства взлома его электронной почты и аккаунта в Твиттере. В Свердловской области проводят голодовку работники Верхнесиничихинского металлургического завода. Предприятие проходит стадию ликвидации, всех сократили, не выплатив зарплату.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Михаил Ходорковский предупреждает власть.
Комментарии экспертов.
Востоковед Евгений Сатановский о точках сближения России с Израилем.
В блогах Свободы.
Яков Кротов о свободе и безопасности.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Российскому правительству через 2 или 3 года придется вернуться к идее повышения возраста выхода на пенсию, считает бывший министр финансов Алексей Кудрин. Пока же профильные министерства предлагают проводить реформу пенсионной системы без этой непопулярной меры. С подробностями Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Алексей Кудрин, уволенный с поста министра финансов минувшей осенью, по-прежнему уверен, что без повышения пенсионного возраста российским властям не удастся провести полноценную реформу пенсионной системы. Он, в частности, считает, что нынешний уровень жизни в России уже сейчас позволяет немного повысить возраст выхода на пенсию, а без этого государству просто не будет хватать средств на инфраструктурные проекты, поскольку их придется тратить исключительно на покрытие дефицита пенсионного фонда. Такой же точки зрения придерживается и руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич.
Эта проблема не только нашей страны. Во всем мире идет старение населения. Что значит старение населения? Это означает, что люди живут дольше. При фиксированном возрасте это значит, что они дольше остаются на пенсии. И дальше по демографическим прогнозам будет увеличиваться эта продолжительность.
Однако последнее предложение ведомств, ответственных за разработку концепции дальнейшей реформы пенсионной системы, уже не содержит идеи о повышении возраста выхода на пенсию. В частности, от этого отказалось и Министерство финансов, ранее не исключавшее такой возможности. Взамен чиновники предлагают заместить эту непопулярную меру набором решений, которые, на их взгляд, должны устранить дисбалансы в национальной пенсионной системе. Среди них, в частности, стимулирование добровольного продления трудовой деятельности, увеличение стажа для получения пенсии, а также введение страховых пенсионных отчислений для официально неработающих людей и даже трудовых мигрантов. Об этом моя коллега Валерия Шабаева беседует с ведущим специалистом Центра трудовых прав Петром Безюковым.
Понимаете, сейчас такая мода пошла. Упаковывать одновременно и нормальные предложения, которые нужны, реформы, которые необходимы, и совершенно такие вот корыстные с точки зрения власти, бизнеса. Вот, скажем, абсолютно нормальное предложение по досрочным пенсиям. То есть их все-таки должно платить не государство. Вот эти досрочные пенсии чаще всего связаны с тяжелыми условиями труда. И почему на частном предприятии вредные условия труда, а оплачивать это должны все налогоплательщики вот эти досрочные пенсии? То есть получается, мы финансируем вот эти вредные места для частных корпораций. Пусть эти расходы несут сами корпорации.
А что вы можете сказать об идее заставить трудовых мигрантов и самозанятых людей делать отчисления в пенсионный фонд?
Я считаю, что это тоже здравая идея, потому что очень многие мигранты все-таки остаются у нас. Они проходят вот этот путь и приобретают со временем гражданство. Есть социологами описанные вот эти вот траектории этих людей. Многие из них действительно нацелены на то, чтобы стать гражданами нашей страны. Ну и почему им, раз они работают в нашей экономике, почему они не могут получать право на пенсию? Ну и здесь еще один важный момент. Ведь чем привлекательны мигранты? Своей дешевизной, в том числе тем, что за них не надо платить вот эти вот социальные отчисления, в том числе пенсионный фонд. Когда за мигранта нужно будет платить столько же или почти столько же, как за нашего работника, я думаю, многие работодатели все-таки подумают, а надо ему привлекать таких людей или обойтись своими. Главное это все-таки то, что упаковано еще вот под этими, на первый взгляд, здравыми идеями, заключается в увеличении необходимого стажа. Сейчас время такое, что многие люди просто не могут оформить, потому что ситуация такая, и государство ничем не может здесь помочь людям, у которых нет записи в трудовой книжке, нет трудового договора. Они работают вот по этим, по серым схемам найма.
Это был ведущий специалист Центра трудовых прав Петр Безюков. Тем не менее, Алексей Кудрин уверен, что через 2 или 3 года российским властям придется вернуться к идее повышения пенсионного возраста. Руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич согласен, что без этого реформа социальной сферы будет неполной.
Никто не проводит повышение пенсионного возраста мгновенно, за 1 год. Это растягивается на достаточно большое время. Это по 1/2 в год, иногда по 3 месяца в год повышается пенсионный возраст. Поэтому реально, если мы даже начнем достаточно скоро, то это завершится не раньше 2025 года. К этому времени мы считаем, что адекватный возраст для мужчин будет 62-63 года, для женщин 60-62.
Но готовы ли российские власти в ближайшие годы пойти на такой шаг? Евсей Гурвич продолжает.
Это зависит от того, будут ли они жить длинным горизонтом или коротким. Если они будут мыслить категориями длительного периода, то они поймут, что у них нет альтернативы. Если они будут думать на горизонте максимум до следующих выборов, то при таком горизонте они не примут этого решения, то придется делать следующим политикам.
Согласно поручению президента Владимира Путина, разработка стратегии дальнейшего реформирования пенсионной системы страны должна быть завершена в октябре текущего года. Однако эксперты пока не уверены, смогут ли правительственные чиновники уложиться в эти сроки.
Это была «Экономическая панорама», ее автор Иван Трифилов. Социологи из Высшей школы экономики проводят инициативные исследования, посвященные движению наблюдателей в России. В чем значение этого движения для общественной жизни страны, рассказывает Вероника Баде, ведущая рубрики «Общественное мнение».
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Идея исследования возникла осенью 2011 года перед думскими выборами, когда некоторые студенты Высшей школы экономики решили идти в наблюдатели. Доцент факультета социологии Иван Климов рассказывает, что тогда же было принято решение в порядке практических занятий попутно заняться включенным наблюдением. По мере развития проекта стала использоваться еще одна методика – личного интервью с другими наблюдателями. На данный момент уже накоплено достаточно материала, чтобы можно было сделать некоторые выводы. Слово Ивану Климову, руководителю исследования.
С самого начала я понял, что движение наблюдателей, при том, что еще не факт, что это движение в таком терминологическом смысле, это очень интересный феномен, это очень интересное явление, в какой-то степени, может быть, даже более интересное, чем уличная политика, чем уличные акции.
Что навело вас на такую мысль?
То, что, очевидно, были признаки самоорганизации. Я оставляю в стороне разговоры там об агентах Госдепа, об оплаченности и так далее и тому подобное. Я видел, наблюдал процессы, в которых самоорганизация была видна просто невооруженным глазом. Движение наблюдателей интересно в первую очередь тем, что прежде более-менее однородная социальная общность, а все-таки мы принадлежим более-менее одной социальной группе, выходит в пространство, где оно видит людей абсолютно на себя не похожих. И этот опыт, совершенно очевидно, должен был оставить след на наблюдателя.
Вот интересно, в чем же заключается этот след? Вам удалось поймать это?
Да, мы немножечко это поймали. Наблюдатели в какой-то момент стали задумываться об очень сложных вещах. Например, кто такие участники избирательной комиссии? Не просто кто они поставлены, на кого работают, кто им платит, а вот что они за люди? Что у них в голове и как они относятся к той процедуре, к той практике, да, и выборам, в которой они участвуют. Другая группа, которую наблюдатели с удивлением стали для себя открывать, это сами наблюдатели. И наблюдатели самые разные, от Яблока, от КПРФ. И вроде бы они все оппозиционные, но возникает вопрос. Вот тетенька стоит, гидрольная, она наблюдатель от КПРФ, она ни с кем не разговаривает, она ходячий броневик. Ей можно доверять или нельзя? Что указывает на то, что ей можно доверять или нельзя? Она профессиональная как наблюдатель или непрофессиональная? И вот огромное количество вот таких вопросов, наблюдатели стали с ними сталкиваться, стали на них выходить, стали друг с другом обсуждать. То они увидели очень близко других людей, которые не похожи, которые представляют другие социальные, политические, общественные слои и группы. И в самой ситуации они вынуждены были с ними общаться, в них всматриваться.
То есть это такое расширение сознания произошло?
Да, расширение сознания, если угодно, но это расширение своих социальных связей. То есть мы каждый день ездим в метро, но мы фактически не выходим за пределы своей социальной группы. А если я еще поставлю музыку на плеер и воткну наушники в уши, то я три стены вокруг себя возведу.
Позволяют ли полученные вами данные говорить о том, какова роль движения наблюдателей в общественной жизни современной России?
Для российской общественной жизни это появление новых практик гражданского участия, которые нельзя обозвать, что они революционные, дестабилизирующие и так далее и тому подобное. Можно, конечно, сказать, что они проплаченные откуда-то из-за рубежа, но это очень слабый аргумент. Не делайте фальсификации, и тогда никаких скандалов не будет. Еще одно очень важное следствие. Возникают новые сообщества, новые связи. Раз начавшись в связи с выборами, эти люди сформировались в сообщество опыта. И опыт участия наблюдателей в нынешнем избирательном цикле, он останется. Это такой же рубежный опыт, как, я не знаю, там, война в Афганистане для тех, кто там воевал, или же защита Белого дома в 91-м году. И то, что эти связи, они сохраняются, это видно, это трудно очень углядеть в социальных сетях, но возможно. Но это очень хорошо видно в тех интервью, которые мы берем.
Отмечает социолог Иван Климов, доцент Высшей школы экономики. На мой вопрос, когда он намерен закончить исследование, социолог ответил, что проект в некотором смысле бесконечный, так как наблюдатели будут продолжать свою работу пока на региональных выборах. А стало быть, и у социологов появится новый материал для осмысления.
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах «Радио Свобода» ведет Вероника Баде, завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над программой сегодня работали продюсеры Наталья Пахомова и Антон Золотых. автор ведущей программы Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Кому сегодня в России нужна теория малых дел? В программе итоги общероссийской конференции под названием «Гражданские инициативы. Время действовать». Ведущий программы Михаил Соколов будет обсуждать членом правления Института современного развития профессором Евгением Гантмахером. Отмечу, что конференция «Гражданские инициативы. Время действовать» прошла под председательством бывшего министра финансов России Алексея Кудрина. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Я прощаюсь. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы должны показать этому режиму, что его жестокие действия не одобряют.
Я делаю выбор в пользу первого. Я могу объяснить, почему.
Во время обеда Перес попросил российского коллегу.
Если бы самолет летел над международными водами, то чтобы его сбить...
Если говорить о наиболее влиятельных сенаторов от обеих партий, то они, видимо, достигли консенсуса в пользу Билля Магнитского.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».